Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, еще один сюжет, который мы не можем, конечно, обойти вниманием, это так называемое празднование 1025-летия крещения Руси, которое проводилось с большой помпой, которое сопровождалось привезением сюда как бы остатков креста, на котором был распят Андрей Первозванный, и торжественным везением этого креста по трем славянским республикам. Вот. Ну, про крест сразу хочу сказать.
А я не понял, Валер, почему празднуют сколько-то летие крещения России? Тут большая трагедия была для страны.
Вообще-то да.
Ну, было море пролито крови по этому поводу, море трагедий. Страну откинули в мракобесие на многие годы, после чего она была ослабла, была завоевана татарами. То есть, в общем-то, потерял самостоятельность. Для Руси христианство ничего хорошего не принесло.
С этой точки зрения, да. Но это, безусловно, праздник для тех, кто сегодня ходит, так сказать, во всех этих мантиях, париках и тому подобных. Я имею в виду все это духовенство, которое, так сказать, буквально в золоте купается. И для них это, естественно, праздничное событие. Равно как и всех, кто к ним в той или иной степени прилегает. Я имею в виду и Путина, и Януковича. Которые как бы таким образом обретают некую новую идеологию взамен утраченной коммунистической и при условии, что никакой другой-то больше нет. Потому что единственная реальная их идеология – это идеология воровства, которая, кстати, их православными окормителями разделяется в полном объеме. Ну, сам крест Андрея Первозванного, о котором я начал говорить, конечно, это старая шутка, да, это известный пример одной из тех святынь, которые, так сказать, жители Иудеи и выходцы оттуда начали продавать, как только в средневековой Европе начали строиться храмы, каждый из которых привлекал себе на моление.
Короче говоря, праздник святого Иоргена.
Праздник святого Иоргена, да, в чистом виде, потому что действительно, ведь когда люди, надо же понять, что в первые века христианства все-таки это религия, которая до того, как началось массовое храмостроительство, прожила, ну, как минимум веков 7. Да? Вот до того, как, там, скажем, Шарлемань начал основывать, так сказать, первое такое крупное французское государство, значит, стал императором Римской империи.
Три века это просто была гонимая религия.
Да, 3 века это гонимая религия. Еще 3 века она существовала, в общем, вполне, ну, будем так говорить, домашнем варианте. Да, в котором, может быть, сейчас существуют ее аналоги в виде там, протестантизма и так далее. Ну, в общем, как-то не без роскошного духовенства, без вот всех этих соборов там, и всего прочего. И когда это уже несколько веков спустя появилось и начало активно отстраиваться в Европе, в первую очередь для того, чтобы население как бы держать в идеологической узде, первой задачей было, как заманить, собственно, людей, отправлять свои мессы и, так сказать, в эти соборы, вместо того, чтобы они продолжали это делать, как это делали столетиями до этого дома там, или там, в кругу своих сподвижников. А для этого, естественно, несли в эти соборы свою копейку. Вот отсюда появилась тяга на всякого рода чудесные кресты, гвозди из креста Спасителя там, и прочее, которые по всему свету исчисляются тоннами, но в частности и крест Андрея Первозванного. Так что появились они
пояс Пресвятой Богородицы.
Да, да. Появились они все примерно, хитоны там разные и так далее. Появились они все примерно в то же самое время, то есть в интервале где-то 12 до 14 века, может быть, чуть раньше. Вот. Ну и с тех пор, так сказать, являются вот таким объектом околпачивания, так сказать, публики. Это относительно самого креста. Но что еще было любопытнее, что перед вот этим вот поездкой в Киев состоялся жесткий прессинг широко известной группы «Фемен», которая состоит, в общем-то, из нескольких довольно симпатичных девушек, которые обнажают свои груди перед самых таких неловких для официальных лиц ситуациях, и на которых, как правило, написаны какие-то краткие лозунги, в общем, достаточно эффективные для того, чтобы до этого докричаться. Типа «Изыди сатана», как они уже как-то раз кричали, там, по-моему, патриарху Кириллу во время его визита. И так далее. В этот раз Кирилл должен был приехать вместе с Путиным, да еще и поближе, рядом с Януковичем. Короче говоря, группа «Фемен» от этого испытала жестокий прессинг по всему телу. Потому что ее идеолога, довольно молодого человека, его просто избили в усмерть, так сказать, выбив несколько зубов, и настрого посоветовали на ухо не выходить в день приезда вот этих вот святителей и их окормителей, вообще на улице не появляться. А сами девушки, как только они вышли...
Это были ангелы-хранители, да, Кирилла и Путина.
Совершенно верно. Но то, что они так спокойно разгуливали и действовали по Украине и достаточно жестко, то есть просто избивая...
Ангелы, они свободны, они летают даже.
С ангелами, да. Говорят. У них именно так все происходит.
А, Беркут называется. Да.
А девушки, значит, были задержаны, как только они вышли вообще на улицу, и сразу же отправлены в участок ровно до того момента, пока тут все попы не отмолились.
Ну, они, у них облик-то не мезулинский, их в трибуны отправили.
Да. Что любопытно, я хочу заметить в этой связи, потому что об этом писалось достаточно широко в прессе, в общем, ничего особенно нового в нашем комментарии нет. Третьим этапом визита этого, вот этого креста и всего этого Богородичного этого самого, и всей этой публики был город Минск. И не случайно, потому что, во-первых, это третья российская, ну, можем так сказать, третья часть России историческая, это уж точно. Вот. Но любопытно, что сам президент Беларуси Лукашенко вот в этом вот религиозном шабаше, который проводился в Киеве, участие не принял. Вот он туда не приехал.
А в тот что хорошо его характеризует?
Что хорошо его характеризует как главу светского государства, как, собственно, глава светского государства и должен поступать. Но когда вся эта торжественная процессия на бронепоезде во главе с главпопом Кириллом приехала в Минск и вынесла отсюда свой крест, их встретил скромно всего-навсего председатель Минского горосполкома. Мол, типа, вы тут приехали, так сказать, справлять свои религиозные нужды, ну вот идите, исправляйте там на горку и так далее. Всем, как говорится, привет. Никаких других официальных лиц, уж тем более президента, с приложениями к этим крестам, мощам и всем этим прочим жидовским святыням не было. Вот. Я думаю, что этот аспект немножко смутил и Кирилла, и всех, так сказать, его придержащих. Как-то они не привыкли к такому приему. Они привыкли, что власти их обласкивали, так сказать, целовали во всякие места и спрашивали благословения. Тут что-то этого не произошло. Правда, Лукашенко потом принял, судя по сообщениям прессы, Кирилла у себя в резиденции. Ну, то есть... Раз уж ты приехал в гости и просишься, ну, на, пожалуйста, тебе.
Вот, чаю с лимоном налью.
Чаю с лимоном налью, да. Любопытно, что об этой встрече нигде не сообщается абсолютно ничего. Вот и пресс-служба Кирилла обошла ее молчанием, так сказать, и пресс-служба Лукашенко не придала ей никакого
особого... Ну, что, попили чаю, попили чаю.
Да, не уж тем более средства массовой информации. Вот как-то так, попили, разошлись и все. На самом деле... Я считаю, что это глава светского государства подал пример, как он должен обходиться с такими вот поповскими шабашами у себя в стране. В общем-то, если церковь отделена от государства, а это по конституции вроде бы и у нас происходит, значит, это частное дело тех, кто, так сказать, ходит там с крестами, первозванными или второзванными, вот, и таким образом устраивает для себя там какие-то сабантуи. Но почему в это дело должно вмешиваться государство и на деньги налогоплательщиков снаряжать бронепоезд, в котором вся эта комарилья катается, вот, а равно как их, так сказать, поить, кормить, охранять и вообще перекрывать им всюду движение и устраивать праздник жизни, вот это совершенно непонятно и неоправданно. Именно поэтому этого в Белоруссии не произошло.
С этой точки зрения вообще роль символизма в нашей современной жизни российской, она средствами массовой информации сильно преувеличена. И что самое главное, приводит это все к сугубо обратному результату того, чего пытаются добиться средства массовой информации. В этом плане пример, например, с флагом власовским, который союзник Советского Союза, Соединенные Штаты и его представитель в лице какой-то панк-группы, так сказать, начал какие-то недостойные действия производить. Равно как и с жовто-блакитным прапором, так сказать, украинским, который тоже, прямо скажем, не был союзником Соединенных Штатов во время войны, а даже как воевали под этим флагом против США. И в этом плане действия панка, они абсолютно логичны. Он, если бы ему дали, я думаю, гитлеровский флаг, он с удовольствием и на него бы нагадил, так сказать, с большим удовольствием. Потому что это отражало его позицию как позицию гражданина Соединенных Штатов. Этот аспект когда не акцентируется, а акцентируется, что вроде как нашему царю фигу показали, умрем все за это.
Типа и... российский флаг.
Да, вроде как российский флаг.
Не власовский, а российский.
Да, он власовский флаг, так сказать, он и был, он и есть, так сказать, и другого отношения он, мягко говоря, не заслуживает. И я плохо себе представляю, чтобы кто-либо из российских граждан почувствовал себя оскорбленным из-за того, что с власовским флагом что-то произошло, кроме Мизулина всяких, по большому счету. Потому что ассоциировать себя с бандитским государством, во главе которого находится питерская этническая преступная группировка, которая используется власовским флагом, ворует деньги, развалила всю страну, всю национальную оборону, всю экономику, всю правовую систему. И ассоциировать себя с этим, флаг, под которым происходит колоссальное количество преступлений государственного характера. И никакого уважения к этому флагу никто не испытывает. Вот, по крайней мере, среди моих знакомых, никто не гордится этим флагом, никто его не вывешивает, никто его не считает национальным символом. Поэтому, при всем при том, что панки люди чудные и могут нагадить куда угодно, но и на святое, в данном случае они, пожалуй, угадали. И, так сказать, сказать, что тут произошло что-то ужасное, да не произошло. Вот если бы он оскорбил флаг Советского Союза, я бы почувствовал себя оскорбленным, потому что с этим флагом я вырос, под этим флагом мои деды отцы воевали. Этот флаг, так сказать, он с детства мне его показывали исключительно в положительном аспекте, и у меня к нему теплое отношение. Равно как и древним символом Руси, типа желто-черно-белого флага. А что касается вот этого торгового флага Петровского, который использовала и добровольческая армия Деникина, и власовцы, и потом Ельцин со своими подонками, и теперь Путин со своими подонками. Ну, почему у меня какое-то к нему должно быть отношение уважительное? Ну, есть как есть. Меньше надо придавать этому значения. И уж в любом случае, любая попытка раскрутить это, что, мол, мы тут будем гоняться теперь за этим музыкантом по всему миру, ну, смешно. Он уехал к себе, и вряд ли у нас появится когда-либо. Здесь оказались дураками, то просто показали себя неумными людьми и раскрутили лишнюю истерику, так сказать, по поводу того, чего... Равно то, что произошло и с Пусси Райот, и с различными там выступлениями Мадонны, эпатажными и все прочее. Чем меньше ты обращаешь внимание на эпатажников, тем лучше для тебя, потому что в противном случае ты фактически привлекаешь на себя, ты разворачиваешь скандал. Они этого и добивались. Любая панк-группа или эпатажная группа, она, это является ее символом существования. Равно как и целые виды там, группы художников, так сказать, которые занимались эпатажной живописью. Они ради этого и стараются. Если ты попадаешь на эту удочку, то ты покажешь себя просто как неумный человек. Я не говорю, хорошо или это плохо, это неумно просто. И наша власть регулярно демонстрирует неумность по этой части.